Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На российские экраны вышел новый фильм Андрея Смирнова «Француз». Несмотря на то, что время действия картины «Конец 50-х» — это не ретро с элементами ностальгии, а урок памяти тем, кто не любит вспоминать об истории и забыл имена тех, кто ее делал.
Добро пожаловать в столицу нашей Родины, Москву!
Андрей Дюран, коммунист, участник сопротивления.
Это его сын.
Вы какие-то серьезные, как пенсионеры.
Нас воспитал комсомол, и мы думаем, что общественное важнее личного.
Мужик, что, совсем ли?
Молодой француз Пьер Дюран, его роль исполняет Антуан Реваль, в 57-м году приезжает на стажировку в МГУ, изучает творчество Мариуса Петипа и пытается узнать что-то о судьбе своего родственника, который, по его информации, погиб в сталинских лагерях. Как и в других фильмах Андрея Смирнова, важной составляющей частью картины является атмосфера времени. Времени, в котором люди существовали, любили, доживали свой век после лет, проведенных в лагерях, и, несмотря на оттепель, отправлялись по этапу за убеждения и машинописные издания стихов. В интервью Елене Поляковской Андрей Смирнов рассказал не только о новой картине.
Андрей Сергеевич, как возникла идея фильма «Француз»?
Я после фильма «Жила была одна баба», у меня был какой-то смутный замысел о человеке, который, выйдя из ГУЛАГа, ушел от мира. Я слышал одну историю про человека, который в тайге построил себе дом, электростанцию и даже принимал американское телевидение. Вот был такой смутный замысел, а потом вот я набрел на французов. Я дружу с Жоржем Нева, одним из французов, которые стажировали здесь в 50-е годы. В общем, оброс кучей других ассоциаций. Вот постепенно выстроился тот, что нравится сейчас.
В вашем фильме есть посвящение одной из самых ярких фигур диссидентского движения в Советском Союзе – Александру Гинзбургу. Но самого Гинзбурга в фильме нету.
Ну, во-первых, в фильме история машинописного журнала, то есть он называется в фильме «Грамотей», но это история синтаксиса. Он не появляется в кадре, но герой, которого играет Женя Ткачук, два или три раза говорит: «Алик, Алик, работаем вместе в редакции», это же редакция «Московского комсомольца» в это время была. Поэтому естественным образом возникло посвящение Гинзбургу.
Историю, рассказанную в фильме, можно назвать интернациональной. Вы показывали фильм уже в русском центре в Париже. Насколько адекватно это воспринимается за границей?
Мне трудно об этом судить. Я думаю, что западный прокат вряд ли будет. Я думаю, что это фильм для русской аудитории. Это трудно объяснить, потому что они ничего не понимают в наших реалиях, тем более в реалиях конца 50-х годов. Там, например, есть фраза, которую не удалось перевести ни на английский, ни на французский. Приезжают гости на дачу к молодому вгиковцу. Доктор, который привез двух французов, спрашивает: «Витька, ты пробовал вдову Клико?» На что он говорит: «Тройной одеколон на картошке пробовал, а вот вдову не получилось». Вот эту фразу «тройной одеколон» объяснить, что такое на картошке, что студенты в обязательном порядке живут, и что тройной одеколон он пробовал не в качестве дезодоранта, а в качестве алкоголя, это ни на английский, ни на французский не поддается переводу. Просто в Париже была специфическая аудитория. Во-первых, было много русских, а из французов были кое-кто из стариков-стажеров 50-х годов, или там вдова художника Оскара Рабины. Морель был там бывший посол в России. Он был в восторге, но это специфически будет. Я сомневаюсь, что будет западный прокат. Ни Канны, ни Венеция не захотели. Посмотрели, сказали спасибо, и на этом все кончено. Правда, нас пригласили в Роттердам, но это в январе только.
Как вам кажется, для поколения ваших детей, ваших внуков, будет ли это интересно?
Не знаю. Не знаю. Я думаю, что это будет интересно только тем, кто интересуется историей, кто в этом копается, кто читает соответствующую литературу. Полагаю, что их немного. Я сомневаюсь, что те ребята, которые уже привыкли ходить в кино с ведром кукурузы и кока-колы, что им это будет интересно.
На одну из ролей в фильме вы пригласили Веру Лашкову. Вера Лашкова известна тоже как человек, участвовавший активно в диссидентском движении в СССР. Почему вы пригласили именно Лашкову?
Я счастлив, что она согласилась сняться. Пришлось ее долго уговаривать. И Арина Гинзбург мне в этих уговорах помогла. У нее прекрасное русское лицо, и она там в роли завхозов в провинциальном доме культуры, она смотрится абсолютно убедительно.
Сегодня сложнее снимать кино, чем когда-то в Советском Союзе.
Чего вы говорите? Сегодня снимать кино – это счастье, потому что государство не принимает никакого участия. Я не обращался в Министерство культуры, это частные средства спонсоров. И, как сказать, у меня только два фильма, «Баба» и этот, которых не касалась рука цензуры. Мало того, такую группу, какая работала у меня, я не мог собрать в советское время, потому что как работник Мосфильма я мог брать только штатных работников этой студии, а производственный отдел совал тех, кто долго сидел в простое. А кто сидит в простое? Тот, кто хуже работает и у кого хуже характер. А сегодня на рынке при высоких зарплатах киношников у меня есть была возможность собрать лучших специалистов каждого в своей области. Поэтому для меня сегодня съемки – это праздник. Я знал всю группу по именам и фамилиям, и каждый день на съемке была замечательная обстановка, на которой чувствует актер, ему это помогает. Никакого сравнения для меня быть не может.
После фильма «Осень» вы были в простое, причем этот простой продолжался много-много лет. Вы жили в условиях фактически запрета на профессию. Как выживали?
В долгах сидел. Ну, делал какие-то работы, диафильмы, там, что-то для радио делал. Только в 86-м году мне удалось отдать долги, потому что одновременно сняли с полки «Ангел» мою первую короткометражку и заплатили постановочные через 20 лет. Пересмотрели категорию «Осени», ну что за «Осень» я, будучи автором сценария и режиссером, денег получил ровно на 100 рублей меньше, чем стоил банкет на премьере. А «Осень» пересмотрели категорию, дали ей первую, повторно выпустили на экран и доплатили какие-то деньги. И одновременно сняли, ну, не запрет был, но пошла моя пьеса «Родненькие мои». Да плюс я стал чиновником, стал получать министерскую зарплату. Это позволило мне навсегда распрощаться. С тех пор я копейки не занял на стороне.
А чиновничья работа вам была не в тягость?
Я оказался прирожденным чиновником. Когда я оказался в кресле исполняющего обязанности первого секретаря, я с большим энтузиазмом работал. Я был там с утра до вечера, и часто и в выходные.
Запомни этот дождь, последний желтый дождь. Ты с ним ушел тогда навсегда. Запомни этот дождь, янтарных листьев дождь, разлуки тихой той навсегда. Ты не забудь его, ты вспоминай его, ты сбереги его навсегда. Запомни этот день, он наш последний день.
Пятый съезд Союза кинематографистов стал вехой в отечественном кино. Но, с одной стороны, нельзя сказать, что довольно много фильмов снималось. С другой же, многие картины, которые лежали на полках, увидел зритель.
С полок сняли целый кинематограф. 280 с чем-то картин. Это комиссия, которую возглавлял Андрей Плахов. Конфликтная комиссия называлась. Там оказалось на полках не только игровые картины, документальные, мультипликационные. Да, и мультипликационные, научно-популярные. Целые. И в 90 случаях из 100 мы не могли понять, почему этот фильм лежит на полке.
Почему фильм «Осень» положили на полку? Ведь он про любовь, и никакой политики там в помине нет.
Со мной обращалось начальство по поводу «Осени», как будто я не фильм сделал, а написал на заборе матерное слово. Они ненавидели эту картину. Но ее не положили на полку. Ее сняли. В Москве проката не было. Москвичи ездили или в Мытищи, или в Балашиху смотреть. Там она шла. Шла без единой рекламы. Только название фильма. Без единой картинки. Без единой лицензии. 20 лет после этого Наталья Гундарева и Александр Фатюшин, оба уже покойные, это был их дебют, это была их первая работа в кино. Так вот, на протяжении 20 лет, это они мне рассказывали, все упоминания о том, что я начинал осень, вырезались из всех интервью с ним. Это вот это, как это объяснить? Она же при этом осень, например, целый год шла в Питере, переходя на Невском из одного кинотеатра в другой. И залы были полные. На всей территории Украины, по решению ЦК Украины, она была запрещена. И я знаю, например, в Екатеринбурге, в смысле в Свердловске, обком снял ее с экрана и так далее. И мне рассказал очень забавную вещь. Один бывший работник обкома комсомола Екатеринбургского, что когда они, работники комсомольские, ездили на базу отдыха с девочками и с выпивкой, они смотрели у себя. В качестве порнографической, видимо.
Самая известная ваша картина «Белорусский вокзал» сегодня уже классика. С этим фильмом тоже были проблемы?
«Белорусский вокзал», во-первых, сценарий, который написал Трунин со мной. Я там не автор, диалоги все его. Это было на голову лучше, чем эта картина. Там не было этой истории с газовой трубой. Там была прекрасная сцена в ресторане, где молодые ребята их задирали. И в результате начиналась драка, они укладывали всю эту молодежь, как бывшие десантники. Но один из пацанов оказывался сыном какого-то начальника, приезжал наряд милиции, арестовывал моих героев. И так они оказывались в отделении. Но разница в том, что в сценарии они выходили из отделения, разошедшись, как, укладывая всех ментов. От этого осталась только одна фраза, когда они выходят на улицу. Леонов кричит: «Да здравствует свобода!» Вот это все пришлось убрать. Последняя сцена вообще вся переснята была, уже когда картину приняли, потому что мужики были голые до пояса. Ну, они вырезали из этой трубы, естественно, она снимала с них рубахи, стирала тут же. И откуда у нее в квартире столько мужских майк, оказывается, она живет вдвоем с дочкой. Неизвестно, но меня заставили переснять, сказать, что это такое. Герои голые, как поросята, сказал СИЗО.
Была такая Джава, чью песню в фильме вашем исполняет Нина Ургант, не был в то время официальным, так скажем, автором. За него тоже пришлось побороться?
В основном, когда я принес текст такой Джава, редактор, сам бывший фронтовик, между прочим, написал донос, что этот текст нельзя. Это мы за ценой не постоим. Как это? Наш лозунг был «Победа малой кровью». Я ему говорю: вам не стыдно? 40 миллионов положили, это малой крови, что ли? Ну, сначала была проблема с музыкой. Булат отказывался писать музыку. Он говорит, начало, я их собрал вместе. Трунин, Шнитке, Булатаку Джава и я. И Булат спел начало. Вот еще вот. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И потом там-пам-па-пам-па-пам-пам. Шнитке сел, соединил это. Получилась песня. При этом в титрах нету фамилии Шнитке. Он попросил убрать. Хотя, ну, он считал, что это ничтожно, мало. У них главный марш, под который сегодня десантники ходят уже 10 лет или 15. Ну, да, марш это Шнитке. Это все знают, кто хочет. Но, тем не менее, он попросил убрать свою фамилию с титров. Я вынужден был убрать. Вот, а запись с Ниной Ургант мне пришлось заказывать в зал звукозаписи под чужую картину.
От Курской орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнений прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
На вопросы Елены Поляковской отвечал режиссер Андрей Смирнов. Его картина «Француз» вышла на российские экраны. А теперь о том, что беспокоит французов сегодня. Наш парижский корреспондент Семен Мирский расскажет о книге на сверхактуальную тему.
Более года назад, в ноябре 2018-го, во Франции началось массовое движение, получившее название «Протест желтых жилетов». Жилеты эти видны издалека, и они имеются почти во всякой французской семье, ибо являются обязательной принадлежностью каждого автомобилиста на случай необходимости выйти из машины в условиях плохой видимости на дороге. Движению «желтых жилетов» посвящена очень любопытная книга, политический роман под названием «Последнее предупреждение», автор которой, Давид Дюфрен, полностью и без оговорок стоит на стороне протестующих. А название книги дает повод для двух разных прочтений. «Последнее предупреждение» перед открытием огня специальными нарядами полиции, а заодно и «Последнее предупреждение» в адрес правительства и президента Французской Республики со стороны демонстрантов. Назвав книгу Давида Дюфрена любопытной, я ничего не сказал о качестве романа, но ведь существуют на книжном рынке плохие и даже очень плохие книги, достойные по тем или иным причинам разборы и разговоры, не в меньшей степени, чем истинные шедевры, которых всегда кот наплакал. В романе Давида Дюфрена «Последнее предупреждение» три центральных персонажа. Фредерик Дом, директор департамента охраны общественного порядка Парижской префектуры полиции, молодая женщина Нелли Гонтье, известная под кличкой Вики, а также Этьен Дардель, в прошлом журналист левых газет, включая «Либерасьон», выступающий в роли координатора движения «желтых жилетов». Книга содержит множество биографических деталей Этьена Дарделя, позволяющих утверждать, что Дардель – это альтер-эго автора, то есть Давида Дюфрена. Колеся по улицам Парижа на мощном мотоцикле марки «Харли Дэвидсон», Этьен Дардель играет роль связного между отрядами «желтых жилетов», предупреждая их, в частности, о передвижениях отрядов парижского спецназа, брошенного на разгон демонстрации. А помимо роли связного, Этьен Дардель выступает в еще одном качестве, обладая, благодаря своим связям в журналистских кругах, электронными адресами и номерами телефонов чинов парижской префектуры, Дардель без конца вызывает их по твиттеру, предупреждая о малейшем нарушении полицией правил разгона уличных демонстраций, давая им понять, что любое отклонение от нормы регистрируется, снимается на десятки видеокамер и в течение считанных минут становится достоянием телевизионных каналов, радиостанций, газет и масс-медиа, действующих в интернете. И здесь я должен сделать оговорку. Считая политический роман Давида Дюфрена достойным продолжателем литературы социалистического реализма, книга эта имеет, по моему мнению, и одно несомненное достоинство. А именно, помня, что французская полиция и жандармерия, а это два разных ведомства, известны своей склонностью к применению весьма крутых методов, зачастую с непропорциональным уровнем насилия, Давид Дюфрен делает благое дело. А именно, благодаря максимальной огласке, которую дает демонстрациям и их разгону, персонаж по имени Этьен Дардель, полицейский, подумает дважды, прежде чем занести дубинку над демонстрантом, глотнувшим следоточивого газа и лежащим у его ног. Такой контроль над действиями полиции при помощи максимальной огласки не только гарантия соблюдения органами охраны общественного порядка этических норм, ибо лежащих, как известно, не бьют, но и гарантия профессионализма. Читая книгу Давида Дюфрена, я естественным образом проводил сравнение между методами разгона демонстраций на улицах Парижа и Москвы или какого-нибудь другого города необъятной России. Этьен Дардель, скажем так, малосимпатичный персонаж. Он хвастунишка, бесконечно эгоцентричен и тщеславен. Но кто сказал, что добрые дела всегда творятся исключительно руками рыцарей без страха и упрека? Возвращаясь к незатихающему движению желтых жилетов, упомяну еще раз ту самую женщину по кличке Вики, своеобразную пассионарию движения. Вики не просто идеолог и теоретик, но и закаленных в схватках воин, теряющая руку во время особенно жесткой конфронтации с полицией на ступенях здания Национального собрания. Вики схватила брошенную в направлении демонстрантов гранату и намеревалась бросить ее в сторону полицейских, но допустила промедление в одну секунду и в результате осталась без руки. Читая описание этой жуткой сцены, вспомнил стихи Пастернака. «Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века». Вики – великомученица особого склада, ибо представляет в романе Давида Дюфрена движение маргиналов, возникшее как бы на полях движения желтых жилетов. Речь идет о громилах из так называемого «Black Block», получившего название «Черный блок», ибо одеты они не в желтые жилеты, а во все черное. Черная маска на лице, черный комбинезон, черные перчатки и такие же сапоги. «Black Block» имеет также международное измерение, ибо участвуют в нем, помимо французов, также неофашисты из Бельгии, Голландии и ряда других европейских стран. В активе, так сказать, «черного блока» грабеж целого ряда магазинов на самой нарядной улице Парижа, Елисейских полях, разгром банков и множество витрин. Если желтые жилеты выступают под лозунгами, тем или иным образом, связанными с экономической и социальной реальностью, например, с пенсионной реформой или подорожанием бензина, то у «Black Block» другие цели и другие лозунги. В частности, такой: «Вы ломаете нашу жизнь, а мы ломаем ваши витрины». Книга «Последнее предупреждение», как я уже сказал, политический роман. И читая его, я невольно вспомнил далекие дни моей юности, когда на уроках литературы мы писали сочинения по ныне, думаю, напрочь забытым книгам, таким как «Счастье» Петра Павленко или «Кавалер Золотой Звезды» Семена Бабаевского. Бабаевский и Павленко получили за свои романы сталинскую премию первой степени. Почему я вспомнил чтиво, на котором росли поколения советских людей? Дело в том, что политический роман Давида Дюфрена «Последнее предупреждение» – это в каком-то смысле тоже социалистический реализм, но выросший на почве Франции. Вот типичный образчик этой прозы.
Прибыв на место назначения, масса людей, пересчитав свои ряды, должна была решить, разойтись или остаться. На площади Бастилии негде было камню упасть. У выхода метро со стороны улицы Ракет стояли троцкисты в новеньких желтых жилетах и раздавали свои брошюры, 8 мелко исписанных страниц. «Динозавры», — решил Дардель и пошел прочь с чувством человека, покидающего кладбище. У входа в кафе «Франце» стояли интеллектуалы, возвещавшие их собственную благую весть. «Эти, — сказал себе Дардель, — это будущие сенаторы или издатели газет. Радикальное крыло маменькиных сынков, примкнувших к рядам революционеров из чистого оппортунизма, из тех, кто придерживается лозунга «надо все менять для того, чтобы все осталось по-прежнему». Вдруг Дардель услышал за своей спиной тихий голос. «Эти люди вам не нравятся, месье?» Дардель обернулся. «Мне они тоже не нравятся», — продолжала женщина, лицо которой было скрыто под маской. Она протянула в направлении Дарделя культю своей руки. Это была Вики.
Роман Давида Дюфрена озаглавлен «Последнее предупреждение». И предупреждение это не звучит шуткой. На фоне продолжающегося уже больше года движения «желтых жилетов», по стопам которых идут грабители и громилы «Блэк-блока», массовые забастовки, охватившие транспорт и грозящие параличом многих сфер жизни этой страны. Франция – страна с очень своеобразным темпераментом, которая, как заметил однажды зоркий наблюдатель французской истории, время от времени с удовольствием сходит с ума. Последний пример такого коллективного помешательства – это событие полувековой давности – май 1968 года. Но если тот самый май 68-го вошел в историю как некий водевиль, начавшийся на парижском бульваре Сан-Мишель и там же закончившийся, не пошатнув основы республики, то сегодняшние «желтые жилеты» и «блэк-блок» смотрятся уже в совсем иной перспективе. Перспективе международной. Речь идет о многочисленных очагах популизма, зачастую перерастающих в обыкновенный фашизм. Возвращаясь в чудесную страну по имени Франция, можно посмотреть на предмет романа Давида Дюфрена и совсем под иным углом зрения. «Желтые жилеты» и «блэк-блок» – это, с одной стороны, разрушительная стихия, а с другой – испытание на прочность, вызов, требующий новых ответов на новую ситуацию, подобных которой Европа не знала со времени окончания Второй мировой войны.
О книге Давида Дюфрена «Последнее предупреждение» рассказывал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Последний в 2019 году выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.